Артем, в душе глубоко обиженный прошлогодней отставкой, совершенно им незаслуженной, хотя и ждал Катю до изнеможения, из самозащиты отвернулся и задумчиво ковырял носком бледно-коричневую землю. Отчисленная в прошлом году из балетного училища Большого театра за полную неперспективность, Катя сохранила все повадки профессиональной балерины, над которыми, втайне гордясь ее чудесной осанкой, постоянно посмеивалась Ника. Подбородок вверх, плечи вниз, грудь вперед, живот назад, а носочки в разные стороны. В этой самой позиции застыла Катя, давая всем желающим насладиться красотой балетного искусства, которое она все еще продолжала представлять. «Медея, ты посмотри на наших молодых!» — тронула Маша Медею за плечо. А Алик достал из конуры медейной суки нюкты длиннющий и коротконогой такого же длинного щенка. Лиза уже держала его на руках, и Алик, отодвигая щенка, добирался до Лизиной обещанной щеки. Все засмеялись. Георгий подхватил два чемодана. Артем, отворачиваясь от Кати, взял картонную коробку с продуктами, а Катя, слегка подпрыгивая на бегу, как премьера на поклон, сбежала вниз и встала на освещенный пятачок между домом и кухней и стояла там, прекрасная и недостижимая, как принцесса. И Артем принимал это с неиспытанной прежде сердечной болью. Он был первым, кого уязвила эта ранняя весна. А Норе опять досталась роль соглядатая. Танечка уже спала после обеда. Ни картошки, ни укропа не принес ей этот красивый человек, похожий. Теперь она, наконец, додумалась. Вовсе не на римского легионера, а на Одиссея. Но, моя посуду на хозяйственном дворе тети Ады, она видела, как подъехало такси, и высокая, рыжая, в грубо-малиновом платье женщина обнимает старуху, а множество детей прыгают вокруг, и у нее перехватило дух от неожиданной зависти к людям, которые так радуются друг другу и так празднуют свою встречу. Еще одна машина пришла в поселок двумя часами позже, но на этот раз такси остановилось возле дома Кравчуков. Нора, отодвинув уголок вышитой занавески, видела, как на голос спрашивающий хозяев выскочила из летней кухни сначала Ада, а за ней и ее муж, утирая черной шоферской рукой блестящий рот. В распахе калитки стоял рослый мужчина с длинными волосами, по-женски схваченными резинкой, в белых в облипочку джинсах и розовой майке. У Ады аж дыхание сперло от нахальства его вида. А приезжий улыбнулся, махнул белым конвертом и прямо от калитки спросил: «Кравчуки, от сына вам письмо и привет свежий. Вчера с ним виделись». Ада цапнула конверт и, слова не говоря, Кравчуки скрылись в кухне читать письмо от единственного сына Витька, который третий уже год, окончив военное училище, жил в Подмосковье и делал, как казалось, из поселка большую карьеру. Приезжий, вовсе не заботясь о таксисте, который все стоял за воротами, присел на скамейку. Кравчуки тем временем успели прочитать, что сын посылает им очень нужного человека, чтоб денег с него ни за что не брали, всячески ублажали бы, и что к нему, к этому самому Валерию Бутонову, сам начальник округа в очередь на массаж стоит. Не дочитавши письмо, кравчуки кинулись к приезжему. «Да вы заходите, где же ваши вещи?» И приезжий внес чемодан, кожаный, со слоеной толстой ручкой в заграничных наклейках. Нора устала держать на весу чугунный утюг, которым гладила Танину юбку. поставила его на подставку. Хозяева кругами бегали около приезжего. Чемодан и на них произвел впечатление. «Наверное, артист или джазист, или что-нибудь такое», — подумала Нора. Утюг остыл, но ей не хотелось выходить из своего домика, чтобы согреть его на кухне. Она отложила недоглаженную юбку. Медея выросла в доме, где обед варили в котлах. Мариновали баклажаны в бочках, а на крышах пудами сушили фрукты, отдававшие свои сладкие запахи соленому морскому ветерку. Между делами рождались новые братья и сестры и наполняли дом. К середине сезона теперешнее медейное жилье, такое одинокое и молчаливое зимами, обилием детей и общим многолюдством, напоминало дом ее детства. В огромных баках, поставленных на железные треноги, постоянно кипятилось белье, на кухне всегда кто-то пил кофе или вино, приезжали гости из Коктебеля или из Судака. Иногда вольная молодежь, небритые студенты и непричесанные девочки ставили неподалеку палатку, шумели новой музыкой и удивляли новыми песнями. И Медея, замкнутая и бездетная, хоть и привыкла к этой летней толчее, все-таки недоумевала, почему ее прожаренный солнцем и продутый морскими ветрами дом притягивает все это разноплеменное множество из Литвы, из Грузии, из Сибири, Средней Азии. Сезон начинался. Вчерашний вечер она провела вдвоем с Георгием. Сегодня за ранним ужином сидели восьмером. Младших детей, уставших с дороги, уложили пораньше. Ушел и Артем, чтобы избежать унизительного приказа. «Спать отправляйся!» И добровольность его ухода каким-то образом уравнивала его с Катей, которую спать давно уже не гнали. Первый ужин незаметно перешел во второй. Пили вино, закупленное Георгием. Георгий прожил в Москве 5 лет, пока учился на геофаке. Москву не полюбил, но новостями столичными всегда интересовался и теперь пытался их выудить из родственниц. Но Никин рассказ все сбивался либо на нее самое, либо на семейные сплетни, а Машин на политику. Впрочем, время было такое. С чего бы ни начинался разговор, кончался с понижением голоса и повышением накала страстей политикой. Речь шла, собственно, о Гвидасе Громиле, вильнюсском племяннике Медеи, о сыне покойного брата Димитрия. Он построил дом, развел большое строительство. «А что же власти? Разрешают?» — заинтересовался Георгий, встрепенувшись всей душой на этом месте. «Во-первых, там все-таки повольней. К тому же он архитектор, и не забывай, тесть у него большая партийная сволочь. А Гвидас что? Играет в эти игры?» — удивился Георгий. «Ну, как тебе сказать? В общем-то, у них советская власть несколько маскарадная, что ли, для литовцев. Все же колбаска копченая, угорь, пивко всегда поважнее партсобрания. Это уж точно. Особенного людоедства нет», — объясняла Ника. Маша вспыхнула. «Чушь, говоришь, Ника. После войны пол Литвы посадили, чуть не 500 000 молодых мужиков. Да они в войну меньше потеряли. Хорош маскарад». Медея встала. Ей давно хотелось спать. Она понимала, что пропустила свое обычное время, когда засыпает легко и плавно, и теперь будет до утра ворочаться на своем матрасе, набитом морской травой, камкой. «Спокойной ночи!» И вышла. «Ну вот видите, — огорченно сказала Маша, — уж на что наша Медея, великий человек, а все равно запуганная. Слова не сказала и ушла. Георгий рассердился. «Ну ты и дура, Маша! У вас все мировое зло — советская власть. А у нее одного брата убили красные, другого — белые. В войну одного — фашисты, другого — коммунисты. Для нее все власти равны. Дед мой Степанян — аристократ и монархист. Денег послал осиротевшей девчонке, послал все, что в доме тогда было. А отец женился на матери. Пламенный, извините, революционер женился по одному медейному слову. Леночку надо спасать. Что для нее власть? Она верующий человек. Другая над ней власть. И не говори никогда, что она чего-то боится». «Ах, Господи!» — закричала Маша. «Да я ж совсем не об этом. Я только про то, что она ушла, как только разговор о политике зашел». «Да чего ей с тобой, дурой, разговаривать?» — хмыкнул Георгий. «Перестань!» — ленивым голосом перебила Ника. «Заначка есть?» «А как же?» — обрадовался Георгий, пошарил у себя за спиной и вытащил дневную початую бутылку. Маша уже дрожала губами, чтобы рвануться в бой, но Ника, ненавидевшая распри, подвинула к Маше стакан и запела. «Течет речка да по песочку, бережок моет. Молодой парень, удалой жульман, начальничка молит». Голос ее был поначалу тихим и влажным. Георгий и Маша размякли, родственно прислонились друг к другу. Все прения прекратились сами собой. Голос, как свет, вливался в щель при открытой двери, в маленькие неправильные окна. И немудреная полублатная песня освещала всю Медейну усадьбу. Валерий Бутонов, вышедший среди ночи в уборную, справил свою нужду, не доходя до дощатого домика. В обескураженную неожиданной теплой поливкой помидорную рассаду загляделся в южное глубокозвездное небо, все в блудливых лучах прожекторов, щупающих прибрежную полосу в поисках кинематографических шпионов в черных водолазных костюмах. Но в это время года отсутствовали даже сверкающие под луной ягодицы пляжных любовников. Земля же была сплошь темная. Единственное окно светило в распадке холмов чистым желтым светом, и даже как будто оттуда шло женское пение. Валерий прислушался. Редко побрехивали собаки. Ночь действительно была бессонной. Но Медея с молодости привыкла мало спать, а теперь в старости одна бессонная ночь не выбивала ее из колеи. Она лежала на своей узкой девичьей кровати в ночной рубашке со стершейся вышивкой на груди, а вдоль ее тела отдыхала слабо заплетенная ночная коса, обнищавшая с годами, но кончающаяся у бедра. Вскоре дом наполнился маленькими узнаваемыми звуками. Прошлепала босыми ногами Ника, Маша звякнула крышкой ночного горшка, прошелестела спящему ребенку. Пс-пс. Явственно и музыкально пролилась детская струя, щелкнул выключатель, раздался приглушенный смех. Ни слух, ни зрение еще не изменяли Медеи. Благодаря также и природной наблюдательности она многое замечала в жизни своих молодых родственников, такого, о чем они и не подозревали. Молодые женщины с малолетними детьми приезжали обычно в начале сезона. Их работающие мужья проводили здесь недолгое время, недели две, редко месяц. Приезжали какие-то друзья, снимали койки в нижнем поселке, а по ночам приходили тайно в дом, стонали и вскрикивали за медейной стеной.